Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, друзья. Но все мы знаем, что в Москве есть такая достопримечательность, как Московский монорельс, который состоит из одной единственной линии, расположенной в северо-восточном административном округе столицы. И полностью монорельс проходит по эстакаде над землей. Кстати, это часть московского метрополитена, одно из его подразделений, стоимость там такая же, как в московском метро. У нас сегодня в гостях Олег Покусаев, это директор Российской открытой академии транспорта. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
И мы будем говорить о московском монорельсе. В своем роде это же уникальный, да, объект на самом деле сейчас транспортный.
Ну, он уникальный для России, для Москвы, в частности, потому что, в общем-то, нигде у нас больше монорельса нет, кроме экскурсионных каких-то там небольших монорельсов. И вот тот, который есть в Москве, он во всех смыслах уникальный и единственный в своем роде для столицы.
А вот не подскажете, я прочитала, что вообще сама идея строительства монорельса в Москве, она родилась где-то, по-моему, в 1998 году, еще когда мэром столицы был Юрий Михайлович Лужков. Почему родилась эта идея, почему вдруг решили в Москве строить монорельс, почему его решили строить именно на северо-востоке города? Расскажите немножко историю и вообще историю этого вида транспорта.
Но идея создания монорельсов гораздо раньше появились, когда появлялись первые железные дороги. У нас первая железная дорога появилась в 1825 году в Великобритании. После в 1937 году в России появилась там коротенькая дорога в Петербурге. И вот примерно в это время начались идеи монорельсов. Ну, вообще, когда металлоконструкции появились, и вот железная дорога, ведь монорельс тоже из железа, да, стали рождаться идеи монорельсов. Они появились в Европе, в Соединенных Штатах, в Азии активно стали появляться. И вот кое-где эти идеи прижились, вот, например, в Азии, в Японии, там активно пользуются монорельсами.
И там высокоскоростные какие-то поезда.
Ну, это разные. Значит, разные модификации этих монорельсов. Есть вот те, которые просто используют, ну, колеса резиновые, так можно сказать, валики. А есть те, которые используют магнитную левитацию, так называемую, когда поезд на магнитной подушке над монорельсом как бы висит, парит так на высоте 5 миллиметров примерно, и уже отдельные двигатели его разгоняют, как вот самолет на, скажем, на земле, да. И он там достигает большой скорости. Вот такие идеи монорельсов, они и магнитно-левитационные, и обычные, они появились достаточно давно, в 19 веке еще. Но поскольку развитие активно получил именно железнодорожный транспорт и его рельсовый, как бы, транспорт, там, не знаю, трамвай, метрополитен, просто железнодорожный транспорт, то вся технология машиностроительная и индустриализация, она была связана с этим транспортом. Ну, массовое производство рельсов, массовое производство подвижного состава, технология, наука, все сосредоточилось вокруг этого. И монорельс, он в основном приобрел такую экскурсионную функцию. Ну, вот на выставках его в Петербурге в начале там 19 века пробовали, в конце, точнее, значит, сооружать разные коротенькие монорельсы. И, насколько я знаю, когда планировалась здесь крупная выставка Экспо, то вот приурочили строительство монорельс к этой выставке.
К московской,
Московской,
да?
Предполагаю, что большой наплыв участников, туристов, как бы задействует этот монорельс, ну и вроде как заодно транспортную обеспечить связанность линии метрополитен. Но, кстати, выставка прошла, насколько мне известно, не в Москве, впоследствии в Шанхае. Монорельс все-таки построили в 2004 году. До 2008 года он ходил в экскурсионном таком режиме раз в полчаса, потом он перешел на такую промышленную эксплуатацию. Но поскольку параллельно построили трамвайную линию, развили
там
ее.
Же, да.
Там же. Потом МЦК уже впоследствии открыли. Все транспортные задачи, связанности, по большому счету, решили другими видами транспорта. И сейчас монорельс вернулся обратно в экскурсионный такой формат. Он раз в полчаса передвигается. И вот назвать это полноценным таким транспортом, современным, городским, очень трудно. Ну, потому что при интервалах движения там на МЦК 4-5 минут или трамвая, ну, вот раз в полчаса, это, конечно, скорее просто посмотреть, прокатиться.
Но... Ну, насколько я знаю, да, многие люди из других городов, из регионов, из-за границ приезжают, и они воспринимают монорельс московский как достопримечательность, одну из достопримечательностей города, поэтому они идут, покупают билетики и едут. Но вся проблема-то в том, что билеты там стоят так же, как в московском метро, это как бы обычный вид транспорта, и насколько как бы окупается этот вид транспорта сейчас
в Москве? Ну, он, очевидно, не окупается, это совершенно ясно. Монорельс действительно интегрирован в московский метрополитен как транспорт, но по факту представляет собой уникальный объект в плане эксплуатации. То есть это уникальный подвижной состав, уникальная инфраструктура, уникальные запасные части, уникальные технологии. И его содержание превращается в, ну, такое как бы особенное содержание, ну, как, не знаю, как ретро-автомобиль, вот, который вам надо содержать, уже запчасти не производят, но вам надо какую-то запчасть поменять. Процесс шел такое, что постепенно, условно, там из 10 работающих вагонов там собрали 4, из 4 2, да, и так далее. Ну вот сейчас очевидно, что монорельс, он приблизился к своей такой эксплуатационной границе, когда нужен существенное обновление. Ну, нужно принимать решение о том, что либо его надо закрыть и, допустим, сделать там трамвайную линию полноценную, либо каким-то образом технологию пересмотреть. Но вот очевидно, что тот монорельс в виде, в котором он есть сейчас, это достаточно дорогое такое удовольствие для города. Ну и по большому счету интеграция его в метро – это необходимая мера, чтобы его содержать. То есть мы, грубо говоря, другими доходами и, ну, в общем, пассажиры метрополитена, в общем-то, оплачивают монорельс.
Олег, я так понимаю, вот вы упомянули олдтаймера, так и сравнили монорельс с дорогой, старой, красивой машиной. То есть вот эти вот вагончики, они, вот эти составы подвижные, они больше не производятся совсем?
Они не производятся. Значит, когда был первый вагончик, по-моему, мы его позаимствовали в Швейцарии, потом произвели свой, значит, вот вариант вагона, но в промышленном масштабе он не производится, просто потому что на него нет спроса. Собственно, нигде больше нет этого монорельса под этот конкретный вагончик. Его можно произвести только в интересах этого монорельса.
А возникает, знаете, какой вопрос? А почему нет спроса? Ну, получается, монорельс, монорельс не нужен, да, Москве, в принципе, и даже России, судя по всему.
Знаете, это вопрос такой многофакторный очень. Для Москвы конкретно, вот этот конкретный монорельс, он имеет просто конкретные параметры соединения линий, пассажиропотока и прочее. И вот его эксплуатация конкретно в этой части города, по факту, как транспорт, не очень востребовано, поскольку есть другие альтернативные виды сообщения.
Их много.
Более эффективные, более современные, быстрые. В этом плане он не нужен. Как экскурсионный маршрут, наверное, он имеет интерес, там можно посмотреть сверху город, ну, как-то вот с высоты эстакады, да. Что говорить, если говорить о России в целом, нужен ли монорельс России, то здесь вопрос более сложный. В основном он упирается все-таки в эксплуатацию, потому что у нас промышленно не производится. Ну, то есть индустрии, производящие, значит, монорельс и его элементов, ее нет. Поэтому любой монорельс, который будет создан в России где-либо, это будет уникальный объект, и либо там должен быть просто сумасшедший пассажиропоток и, так скажем, создание какого-либо другого вида транспорта в данном конкретном случае может просто быть нерентабельно, неэффективно. Именно там, вот в какой-то особой местности, в застройке специальной, может быть полезен монорельс. Либо мы говорим о монорельсе, который на магнитной левитации, на скоростях там 500-600 км в час.
Но это уже не городской транспорт.
Но это уже другая задача, да. Это уже, скажем, высокоскоростной транспорт, и там другие уже принципы, как бы, нужен он или не нужен, если там ВСМ обычный не решает задачу. Потому что в Китае, например, там, ну, в Японии тоже там, ну, маглевы есть, так называемые, да. У нас есть тоже разработки и российские по магнитной левитации.
Но есть, да?
Есть, этим активно Санкт-Петербургский университет путей сообщения, я знаю, занимается. И у нас даже есть, там, в разное время создавались полигоны по этой левитации. Но вот в эксплуатации нет. В России в эксплуатации нет.
И не планируется.
Ну, я не знаю, как бы, те, кто его разрабатывает, очень мечтают, чтобы он появился, но если решение какое-то на государственном уровне, разные проекты обсуждаются, я слышал, и проекты даже в Домодедово там обсуждался как-то и другие, но в реальности, если их в повестке, пока нет. Если говорить государственным языком, есть соответствующие планы, государственное создание транспортной инфраструктуры, так называемый магистральный план развития транспортной структуры, наверное, вы слышали. Если конкретно в этих документах, Маглева нет.
А что есть?
Ну, например, значит, высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург.
О которой мы, кстати, мечтаем, на самом деле.
Вот, например, да. Значит, развитие Московского транспортного узла, диаметры развития Санкт-Петербургского узла. Ну, есть проекты, не только железнодорожные там в этом, в целом, в транспортном комплексе, там автомобильные дороги есть и так далее.
Ну, диаметр Московский — это уже даже не проект, это идет сейчас развитие активное.
Ну, там есть разные этапы, есть первый этап, второй, третий, новые диаметры, да, идет активная реализация, так скажем, этого проекта.
Я напомню слушателям, что у нас в гостях директор Российской открытой академии транспорта Олег Покусаев. Это программа «Город дорог». Мы обсуждаем московские монорельсы. И вернемся к нашей главной теме. Вот, по вашему мнению, как местные жители отнесутся? Есть какой-то фидбэк от них по поводу вообще развития монорельса, по поводу его существования? Как они отнесутся к возможной реконструкции этого вида транспорта в этом районе?
Ну, вот вопрос непростой. Я думаю, что тут несколько факторов. Во-первых, если говорить про жителей, которые воспринимают просто ВДНХ и вот эту часть монорельс как часть исторического какого-то наследия, ну, вероятно, они будут расстроены, если он будет разобран, допустим. Если говорить про жителей, которые пользуются просто им как транспортом, я думаю, что их не очень большое количество. Судя по пассажиропотоку, который
сейчас небольшой,
упал там до почти миллиона, значит, в год, в масштабах года это почти ничего, то я думаю, что там жителей местных почти нет. Там, скорее всего, туристы, которые просто приехали посмотреть на монорельс. Поэтому мне кажется, что здесь нужно рассматривать эту тему не сколько с транспортной точки зрения, сколько с экскурсионной, исторической.
А если вернуться к истории вопроса, не знаете, почему в свое время власти города выбрали именно этот район для строительства монорельса первого в Москве? И планировалось ли развивать дальше этот вид транспорта? То есть были какие-то планы по строительству таких же монорельсов еще где-то в городе?
Ну, я думаю, что планов было много в разное время, как и с железной дорогой. Знаете, проект МЦД тоже в разных формациях и вариантах появлялся еще там в 60-е годы, в 70-е.
Да, кстати, я слышала, что это старая история.
Да, чуть ли не в 30-х годах, там даже какие-то есть, значит, результаты вот конкурсов архитектурных и транспортных. А почему он был выбран здесь? Ну, вероятно, все-таки из-за близости ВДНХ, выставочного пространства, все-таки, наверное, понимали, что монорельс будет иметь экскурсионную такую какую-то функцию. Просто, понимаете, монорельс в большинстве случаев все-таки это экскурсионный такой транспорт. И эта экскурсионная его составляющая, я думаю, что она учитывалась вот в тот момент. Там, где он используется именно как транспорт, например, там в Японии, там, ну, во-первых, Япония, как мы понимаем, очень плотная такая, да, и застройка, и сложная там, значит, ландшафтная ситуация. Там иногда, может быть, вероятно, и в принципе на эстакаде проще сделать транспорт.
Да, там, может быть, просто нет других вариантов. Да.
Но, насколько я вот знаю, в Европе, например, не очень прижился, потому что, ну, там, не знаю, исторический центр, не знаю, Мюнхена, значит, проложить монорельсом, как-то они там решили, что лучше будет трамвай по брусчатке, так сказать, рельсы там спрятанные, да, вот, чем это будет все-таки эстакада. Потому что эстакада — это же определенный вид, это, ну, все-таки изменение облика городского. Видимо, вот тогда решили, что в этом месте оно будет органично.
Да, но вот я была когда в Сан-Франциско, знаменитые их трамвайчики, это же тоже, по-моему, монорельс. Но поскольку Сан-Франциско на холмах, то там они актуальны. Это старые такие трамваи. Но они тоже в основном, в принципе, носят экскурсионную функцию. Там ездят туристы. Местные тоже иногда, но все-таки большей степени туристы.
Там, где горная местность, там иногда используют специальные такие рельсовые или околорельсовые транспорты, зубчатые передачи, еще с чем-то, канатной тягой для того, чтобы ну, вот исключить пробуксовывание колес там по рельсам, там просто в некоторых случаях это оправдано реально. Но здесь, очевидно, нет никаких ландшафтных особых условий, просто это вот факт такого транспортного объекта.
Да, Москва хоть и на семи холмах, но все-таки она больше, больше равнинная, поэтому монорельс, скорее всего, не очень актуален. Олег, а если говорить вообще о развитии транспортной инфраструктуры города, вот вы как специалист, как вы считаете, какой самый актуальный вид транспорта для Москвы и какой наиболее перспективный?
Но... Я человек заинтересованный, потому что представляю, по сути, железнодорожную отрасль, поэтому я буду однозначно говорить, что железнодорожный самый лучший. Но в этом на самом деле есть определенная, значит, логика. Я бы так сказал, рельсовый, электрический, потому что, во-первых, рельсовый транспорт, трамвай или железная дорога, вот современный, ну или по принципам рельсового транспорта, имеет большую провозную способность. Вы можете там в поезд 1000 человек, значит, разместить комфортно и быстро переместить. То, что у нас железная дорога долгое время так, как городской транспорт, не воспринималась, ну, это вот тоже определенная историческая составляющая. Сейчас мы вот благодаря проекту МЦД меняем как-то отношение людей, что на самом деле железная дорога может быть таким же метрополитеном, только на земле, как и под землей, при наличии там коротких интервалов движения, билетной системы, единой и прочее. С экологической точки зрения, с провозной, железнодорожный транспорт, конечно...
Несомненно, да.
Да, точно не автомобильный, если не считать только электрический автомобильный транспорт, да, потому что, ну, все мы понимаем, что экологические проблемы, они, может быть, не всегда активно обсуждаются, но они точно будут возникать все чаще в повестке вообще мировой, поэтому, очевидно, экологически чистый транспорт, за ним должно быть
будущее. За ним будущее, согласна с вами,
тут,
абсолютно.
Тут, поэтому...
Да. И, кстати, вернуться опять же к рельсовому транспорту, все, конечно же, заметили, что вернули трамвай на историческую часть, вот перед, на площадь Белорусского вокзала.
Да, да, да.
Вернули трамвай, он же там и был, да?
Когда-то? Да, он был там, да. Ну, и там вот... был чуть в другом, там, другой логике организован, ну да. Но... Еще раз говорю, трамвай и поезд, они, конечно, по-разному устроены, но по большому счету вот это и тот, и другой транспорт для города экологически, он перспективен.
Нет, но если говорить о трамваях, то сейчас современные трамваи, современные очень составы, внутри с кондиционерами, с USB-розетками и прочим, это вполне комфортабельный вид транспорта и довольно скоростной.
Ну, если тем более выделена инфраструктура для него, он не стоит в пробках, то, конечно. И вот, собственно, принцип-то в чем основной? Сделать так, чтобы общественный транспорт стал более комфортным и скоростным, чем личный автомобиль. Тогда человек начинает им пользоваться.
Ну, несомненно, личный автомобиль в Москве сейчас это не скоростной вид транспорта и не экологичный в силу понятных абсолютно причин. И эти причины не изменятся, и ситуация не изменится. Поэтому людям тоже надо выбирать, наверное, какие-то другие виды транспорта, и перспективы-то в этом.
Да, другое дело, что монорельс, например, тоже можно назвать экологическим видом транспорта, по большому счету. Но дело там не в этом уже, там просто дело в эксплуатации. Все-таки у нас промышленность, транспортно-машиностроение, ну вот, не знаю, инфраструктура, она уже нацелена на массовые виды транспорта. И вот монорельсы держать, конечно, очень дорого.
Ну да, это понятно, что как бы монорельс стал заложником именно своей уникальности, уникальности этого объекта в Москве, вообще в России. И как бы смысла содержать один вот этот вот монорельс, один единственный, ну, по большому счету.
Ну, если так утилитарно, да, размышлять вот с точки зрения экономической эффективности, то да. Ну, а с другой стороны, куда деваться от этой экономической эффективности, если мы стремимся сделать транспорт более дешевым, да, более доступным, более эффективным, то, конечно, придется и об этом подумать.
Да, мы подумаем об этом, и на самом деле, на какой ноте мы закончим нашу беседу? Мы скажем о том, что, по большому счету, в Москве очень большие перспективы для развития именно экологического вида транспорта, согласитесь.
Да, но, очевидно, Москва – город для экологического вида транспорта.
Да.
Другое дело, что Москва для эффективного транспорта, для комфортного, современного транспорта. И если вот в этих критериях монорельс не выигрывает по каким-то причинам, ну, к сожалению, ничего не остается, как просто идти другим путем и выбирать тот вид транспорта, который...
Наиболее эффективен, наиболее экологичен, наиболее комфортабелен, наиболее удобен вообще всем.
Да.
Да. У нас в гостях был директор Российской открытой академии транспорта Олег Покусаев, и мы обсуждали московский монорельс, и не только мы говорили о московском монорельсе, также мы затронули вообще тему столичного транспорта. Я напомню для тех, кто не в курсе, что такое московский монорельс. Он состоит из одной единственной линии, которая расположена в северо-восточном административном округе столицы. Полностью монорельс проходит по эстакаде над землей. Это сейчас часть московского метрополитена, одно из его подразделений в структуре. Но технически он совершенно несовместим с линиями метро. На схемах метро обозначается синей линией уменьшенной толщины в серо-голубом контуре и номером «Московский монорельс». Но, кстати, с января по сентябрь 2015 года столичным монорельсом воспользовались 3,5 миллиона человек. Это был, по-моему, рекорд. Видимо, это был рекорд в 2015 году, который уже не был побит. С тех пор монорельс терял популярность, проигрывая другим видам транспорта. И сейчас монорельс переведен в экскурсионный режим. Это была программа «Город дорог». Анна Соловьева. До встречи.